Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Значит, я должен всех предупредить срочно. Убирайте всех лиц младше 18 лет от экранов ваших телевизоров или ваших устройств, на которых вы смотрите эту программу или даже слушаете эту программу в записи, потому что программа создана, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте. Еще раз. Ну и, как всегда, с самого начала хочу предупредить. Пожалуйста, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал «Ищем выход». В описании канала вы найдете всю информацию о том, как каналу можно и нужно, я бы сказал, помогать, в том числе помогать финансово. И еще одно напоминание. Пожалуйста, когда вы задаете вопросы ведущему, а программа в первую очередь именно для того, чтобы у нас с вами была возможность общения, была возможность вместе размышлять над сложными вопросами, которые нас с вами волнуют, пожалуйста, пишите капслоком слово «вопрос» перед вашим текстом, ну или ставьте хотя бы какие-нибудь опознавательные знаки, чтобы я мог отделить мух от котлет. Вот, мог отделить то, когда вы обращаетесь ко мне или просто беседуете друг с другом. Вот. А начать программу, вы знаете, сегодня я бы хотел вот с какой, может быть, темы. Если хотите. Мне Валерий Нечай прислал ссылку на очень важное исследование, на мой взгляд. Исследование было проведено, опубликовано на сайте Левада-центра иноагента. Значит, создал его, так сказать, автором этого материала является Лев Гудков. Я уже запутался. Ну, давайте на всякий случай скажу, что он тоже иноагент. Вот, если он не иноагент, приношу свои извинения. Вот, ну, лучше, да, лучше назвать человека как-нибудь страшно, да, но тем самым избежать возможной административной ответственности. Так вот, исследование это был такой опрос в 2024 году, проведен Левадой иноагентом, под общим названием «Боитесь ли вы смерти?». Вот, и довольно, я бы сказал, любопытные результаты. Выясняется, что боится смерти и задумывается вообще о посмертной участи, задумывается о наказании или воздаянии за грехи. Значительно меньше половины. Вообще, на самом деле, в реальности где-то около четверти респондентов. Вот. Это тем более любопытно, что едва ли не 80% по-прежнему от всех опрошенных по-прежнему отвечают о своем отношении к религии, отвечают, что они православны. Вот. Кстати, было когда-то такое тоже исследование, где задавали вопрос, как бы, ваша религиозная принадлежность, люди отвечали, что они православные, тоже около 80% ответило именно так, и в том же опросе, да, был вопрос, верите ли вы в Бога, вот, и там около 40% ответило «да». То есть, оказывается, можно быть православным и в Бога не верить. Оказывается, можно быть православным и не задумываться о посмертной участи. Знаете, много лет назад, ну вот совсем, правда, в детстве мне очень повезло, моя крестная дорогая, вот, она работала в институте антропологии, был тогда, не знаю, как сейчас, и даже был музей антропологии в центре Москвы, вот, и тогда я узнал о, ну, если хотите, совершенно потрясшем меня факте. Вот, интересно, кстати говоря, дорогие зрители и слушатели, знаете ли вы это? Вообще, что такое антропология? Да? Ну, антропология – это наука, которая изучает, так сказать, человека. Так, сейчас, извините, у меня тут звук вырвался, откуда не надо было, чтобы он вырывался. Вот, антропология изучает человека, изучает историю человечества. Ну, я думаю, что любой человек, который когда-нибудь учился в школе, да, помнит, что были всякие разные неандертальцы, кроманьольцы и так далее, и тому подобное. И вот ученые уже все вместе, так сказать, пристально и подробно, почти 200 лет изучают древнего человека, находят во всем мире, находятся стоянки древнего человека. Вот. Там находят какие-то, скажем так, продукты жизнедеятельности, обломки, черепки, скребки, вот, и так далее, и тому подобное. И вот как ученые, повторяю, это не мнение каких-нибудь замшелых пропагандистов от религии, а как именно ученые определяют, что вот эта стоянка человека, то есть Homo sapiens, вот, современный вид, кстати, называется Homo sapiens sapiens, так это на всякий случай, но тем не менее. Вот, вот здесь sapiens, а здесь нет. Я был, повторю, совершенно поражен, что вот наличием такого разума, то есть переходом к новому виду, является не наличие каких-то вот предметов, артефактов, скребков, черепков, даже чуть ли не рисунков, тут могу ошибаться, вот, но в любом случае ключевым моментом, который отличает стоянку, собственно говоря, человека разумного от человекоподобных существ, является наличие захоронений, наличие кладбища. То есть, вот, когда человек принимает для себя вот эту, если хотите, концепцию, неважно, посмертной участи, какого-то существования, вообще нового отношения к, как угодно можно сказать, построенному, да, благодарности, памяти, он становится человеком. И вот отсутствие, я бы сказал, в российском обществе сегодня вот такого внимания к этой, если хотите, проблеме, мне кажется, говорит лучше, чем, возможно, какие-то другие опросы, описывающие отношение к тем или иным насильственным действиям, экономической политике, свободе слова и так далее и тому подобное. В базовом, к сожалению, вопросе у нас общество оказывается, ну, вот в этом самом состоянии, если хотите, доисторического человека. Такая, на мой взгляд, беда. Хорошо, переходим к чату. Давайте посмотрим, что там пишут. Что там пишут? Да, рада видеть, рада слышать. Я тоже рад, тоже. Вопрос. Человек рождается, умирает в муках. Почему? Ну, вы знаете, я бы сказал, что, в общем, да, вы правы, но существуют, слава богу, счастливые исключения. И я могу сказать, что как свидетель многих счастливых исключений, понимаете, могу сказать, что, в общем, тут, мягко говоря, возможны варианты. Вот. Безусловно, многое зависит от того, как человек строит свою жизнь. Что касается рождения, ну, мы понимаем, да, есть известная притча о том, как человек приходит к мудрецу и говорит: у меня родился сын, когда мне нужно начинать его воспитывать? Вот. Мудрец ему отвечает: ты опоздал на 9 месяцев. Вот. Наверное, от того, как проходит это величайшее чудо зарождения жизни, как проходит величайшее чудо беременности, вынашивания ребенка, многое зависит. Ну и когда мы говорим о смерти, понимаете, тут есть два, конечно, аспекта. Вот, есть физическое умирание, и человеческий гений, человеческая наука, медицина, в общем, сейчас делает все для того, чтобы как раз физические страдания постараться, ну, скажем так, нивелировать. Но есть еще и проблема, конечно, нравственных переживаний. Это вот то, с чего, если хотите, я начал эту программу. То, что в христианской антропологии называется предсмертным покаянием. А покаяние, в общем, тоже во многом зависит от того, как человек проживает свою собственную жизнь. Поэтому во многом, если рождение – это выбор все-таки не только нас, но и наших родителей, то уж смерть – это во многом, конечно, выбор всей жизни. Так, Борис Иванович, спасибо за вашу программу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, привет атеистам чата, мне вот очень нравится этот призыв. Вы знаете, я очень признателен всем, кто считает себя атеистами и, тем не менее, находит время посмотреть эту программу. Мне это, честное слово, важнее. Так, ну, друзья, давайте попробуем все-таки, кажется, у нас восстановили трансляцию, да? Маякните, пожалуйста. Ага, да, вот я вижу обратно, у меня обратно точно идет. Вот, надеюсь, что у вас тоже. Ну, бывает, видите, техника подводит, к сожалению, особенно когда вмешивается еще в работу такой тонкой истории под названием «Сеть интернет. Разные злые силы», скажем так, всякие злобные электроны, то вот получается, как получается. Ну, тем не менее, спасибо тем, у нас 34 человека все же осталось на канале, продолжают смотреть. Вот, так что... А, вот уже даже прибавилось людей, значит, все нормально, спокойно. Продолжаем. Большое спасибо Сапсану за публикацию ссылок. Да, я вас, если вас не затруднит, буду очень признателен. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Это мой телеграм-канал, который создается тоже в режиме 18+. Вот, поскольку создан, касается деятельности и распространяется иностранным агентом, значит, соответственно, канал не для детей ни в коем случае, но, пожалуйста, подписывайтесь на него. Там же, в этом канале, есть обратная связь. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с церковным строительством, связанные с социальным служением, с помощью беженцев, ну, или просто некие вопросы о смысле жизни вас волнуют, всегда можете написать. Я все читаю, все сообщения личные читаю исключительно сам, никому это не передоверяю. Так что, пожалуйста, такая возможность есть. Вот, ну и там же, и здесь же у нас в комментариях к программе, в чате программы, есть всякие разные ссылки, по которым можно помогать нам в социальной работе. Вот уже 2 с лишним года, в первую очередь, эта социальная работа направлена на помощь беженцам. Ну, сейчас к числу беженцев, к сожалению, за последнее время добавились еще и внутренние, то, что называется, вынужденные переселенцы из Курской области, из Белгородской области и так далее. Большое спасибо всем, кто помогает нам это делать. Так, через VPN не грузится. Ну вот, вроде все грузится, так что все в порядке. Так, вопрос. Скажите, что, на ваш взгляд, было основным фактом появления религии у человечества? Это сложный вопрос на самом деле. Да? На него, в общем, существует несколько ответов. как бы, ну, самый распространенный, если очень коротко, вот, это попытка человека размышлять о жизни. Вот, опять же, размышлять о жизни, о смерти. То есть, собственно говоря, попытка создания философии привела к человеку, к пониманию того, что кроме, собственно говоря, человека на Земле, существует еще и нечто высшее, некие высшие силы. Иногда это объясняют, ну, по крайней мере, марксистско-ленинская философия объясняла это тем, что человек перед лицом окружающей природы чувствовал себя маленьким, слабым и так далее, и, соответственно, он начинал обожествлять эти силы природы. С одной стороны, это так, с другой стороны, в общем, есть определенные сомнения, да, мы же не пугаемся, ну, скажем так, нормальный человек, живя в квартире, знает там каждый угол, и, в общем, его довольно тяжело напугать, даже если, например, некое черное существо на четырех лапах с хвостом и выпученными глазами с диким криком кидается ему под ноги. Он знает, что это его собственный кот, который живет в квартире. Вот точно так же человек первобытный, живя там где-нибудь в диком лесу, в джунглях, да, в общем, довольно неплохо знает все, что там происходит. Собственно говоря, человек скорее боится, вот опять же, того, что называется не природы, а того непознаваемого, в частности, вопросы жизни и смерти. И вот попытка ответить на эти вопросы, собственно говоря, и является предпосылками к возникновению религии. Религии как философии. Понимаете? А религия уже, в свою очередь, в дальнейшем пытается формировать те или иные религиозные традиции, религиозные культы и так далее. Так, смотрим, есть ли что со звуком, не знаю. Надеюсь, что звук появился, по крайней мере, вот я сейчас проверю, сейчас проверяю. Да, вроде звук есть, все должно работать. Хотя, повторю, сегодня, кажется, есть определенные флуктуации, да, не только на моей трансляции, я знаю, что предыдущая программа тоже там слегка пыталась подвисать. Вот, видимо, во всем мире какие-то проблемы у Гугла, вот, который, как там говорил Роскомнадзор, сервера Гугла с чем-то там не справляются. Ну, вот, может быть, мы дожили до такого момента, когда сервера Гугла действительно не справляются. Так, я пытаюсь найти, есть ли еще вопросы. Вот, пока что-то не вижу. Вот это жаль, потому что, повторяю, главная наша задача – это наша задача вот программы, которая выходит по пятницам в 13:00 и на канале «Ищем выход» и создается иностранным агентом Михнова Войтенко Григорием Александровичем, это все-таки наше с вами общение. Потому что в режиме монолога я могу говорить долго, нудно или интересно, кому как кажется, обо всем на свете. Да? Но мне бы хотелось, чтобы мы с вами, дорогие друзья, обсуждали те вопросы, которые вам кажутся важными. Вот. Так. Так. Про звук мы... В начале стрима были вопросы. Ну вот я, мне казалось, что я на них ответил. И на Антонионе тоже. А, возможно, это было как раз в момент, когда у нас прервалась трансляция. Ну хорошо, по поводу Антониони я уже отвечал. Хорошо рассказывали и про Антониони, и про Феллини, и про всех на свете, да, включая довольно сложную для советского киноведения авторов таких, как Иштван Саба. Вот. Слава богу, в Абгике ничего ни от кого не скрывали. Во всяком случае, в 80-е годы это был вполне себе такой островок свободомыслия, да, и вообще определенная, если хотите, студенческая революция в 80-е, 86-м, 87-м, она началась с Авгика, да, когда как раз студенты... Я-то в этот момент был в армии, этого не застал, да, вот, но студенты потребовали из самого управления и выборности там, каких-то органов. То есть для начала все началось с того, что был большой скандал с выборами комсорга в ГИКа, да, так сказать, у райкома комсомола была своя кандидатура, а студенты решили выбрать своего кандидата. Вот. И потом уже очень многое из того, что происходило в те годы в рамках всяких разных процессов, которые назовут демократизацией, вот, оно начиналось именно с ВГИКа. Так, так, пытаюсь найти. Нет, к сожалению, так вопросов и нет. Видите, к сожалению, наша сегодняшняя трансляция идет в таких, я бы сказал, тяжелых условиях технических, да, поэтому что-то у меня пропало, вот, а что-то, к сожалению, возможно, удастся потом восстановить. Вот. В любом случае, давайте я скажу несколько слов еще по вопросам, которые меня очень волнуют. Да? Это вопросы, конечно, социальной работы, это вопросы помощи беженцам, потому что сейчас формально количество обращений в Центр помощи беженцам в Санкт-Петербурге стало меньше. Вот, это правда. Видимо, основной поток людей, которые так или иначе были вынуждены покидать собственные дома, он не то что иссяк, да, но слава богу, что бы мы ни читали в телеграм-каналах, которые описывают, значит, обстановку на линии боевого соприкосновения, вот, относительно там все стабильно, относительно. Вот. Поэтому кто хотел уехать, уже уехали, уже бежали. Но есть так называемые новые территории, как их иногда называют. Вот, и оттуда сейчас приходит достаточно большое количество обращений, связанных с необходимостью медицинской помощи. Да? Все там достаточно печально. Ну вот случаи бывают сложные, особенно когда это касается детей или когда это касается людей очень пожилых. В основном невозможно оказать помощь на месте, людей необходимо вывозить в Москву, в Петербург, ну или, по крайней мере, хотя бы куда-нибудь в Ростов. Вот. Все это стоит достаточно больших денег. Вот, поэтому мы весьма и весьма по-прежнему благодарны всем тем жертвователям, кто может оказать нам содействие. Вот. Эта работа не прекращается. Я сейчас стал, к сожалению, немножко меньше писать, скажем так, публиковать подробности, но мы постараемся в самое ближайшее время как бы изменить ситуацию, и подробности снова появятся, не сомневайтесь. Вот, как православная церковь смотрит на такой феномен, как вещи и сны? Нормально смотрит, понимаете, потому что, конечно, религиозная, скажем так, картина мира, она не соглашается с известной формулировкой, да, что такое сновидение. По мнению, да, многих светских, я бы сказал, антропологов, скажем так, вот, и людей, которые занимаются вообще проблемами мозга, иногда есть такая формулировка, да, сновидение – это небывалая комбинация бывалых впечатлений. Вот. Но анализ реальных снов, а особенно снов, которые оказываются действительно праведческими, вот, и тому есть масса свидетельств, вот, и я сам, в общем, несколько раз с этим сталкивался в своей собственной жизни, да, ни о каких бывалых впечатлениях в этих снах, скажем так, речи быть не могло. Вот, это было конкретно, скажем так, показанная картинка будущих событий. Вот. Поэтому единственное, что нужно сказать, нужно относиться с осторожностью. Да, потому что все события нашей жизни, включая и сновидения, да, они требуют, если хотите, размышления, вот, они требуют какого-то такого очень внимательного подхода и анализирования, отталкиваясь от духовного опыта и отталкиваясь от тех, если хотите, религиозных убеждений, вот, которых мы придерживаемся. Поэтому торопиться с выводами, когда вы видите вот какие-то такие сны откровения, не надо. Если у вас, может быть, не хватает своего собственного опыта, иногда стоит посоветоваться с кем-то более знающим. Не надо, конечно, заниматься толкованием снов на основании всяких дореволюционных сонников, да, о том, что если увидите там архиерея, это к дождю, а если во сне, да, если вы видите паровоз, то это к переменам в жизни. Вот это, конечно, не имеет отношение ни к вещим снам, вот, ни к христианскому мировосприятию. Вот так это был вопрос, я ответил. Италия очень религиозная страна, влияние Ватикана огромно, почему именно там возникло кино о одиночестве и некоммуникабельности. Ну, смотрите, помимо Италии, вот, существуют и другие страны, где влияние католической церкви действительно огромно. Вот. Когда мы говорим об итальянском кино, да, ведь есть же не случайно, это просто такой термин существует, вот, итальянское кино. Вот, это кино, которое снималось в стране, которая пережила фашизм, вот, которая пережила поражение в войне, довольно серьезные испытания. Вот, и вот этот европейский неореализм, да, и европейская атомизация общества, да, когда, собственно говоря, в обществе возникает страх. Страх высказывать свое мнение, страх делиться своим мнением, страх высказывания, страх действия. Вот естественно, и который накладывается вот на такой новый опыт. Потому что вообще история Италии – это история достаточно мучительная. Да? Потому что сначала Римская империя, потом крах, потом многие сотни лет существования вот этих отдельных итальянских государств, потом борьба за объединение Италии. Вот на фоне этой борьбы возникновение фашизма как идеологии. Вот. Все это, конечно, достаточно серьезный повод для размышлений. Понимаете? Ну, а размышление о голом человеке на голой земле, вы знаете, это вполне себе христианское размышление. Вот, и православные монахи на этот счет много размышляли, да, так что удивляться тут не приходится. Но в то же самое время именно там, в Италии, возникли в 20 веке, в том числе после войны, огромное количество совершенно замечательных христианских социальных движений, которые до сих пор работают во всем мире, помогают нищим, помогают бедным, помогают бездомным, борются с мафией, между прочим, вот, в том числе. Да? Так что это такая дорога, что называется, двунаправленная. А почему в России в конце 19-го, начале 20 века такую огромную роль играла литература? Да? Почему представители русской литературы стали классиками во всем мире, да? Начиная с того же самого Достоевского, которые обратили внимание на судьбу одинокого и несчастного человека? Ну вот. Сложно ответить, почему, да, просто вот есть некое явление. Вот с явлением все в порядке, да, а с ответом почему могут быть, как говорится, личные впечатления. Так, смотрю, есть ли вопросы еще, вот, так, нет вопросов, вот опять видите, как-то вот у нас уже даже количество зрителей сейчас прибавилось. вот уже больше сотни. А вопросы задают по-прежнему дядя Леша, вот, за что ему отдельная и сугубая благодарность, то, что он всегда, всегда задает вопросы. Вот, а другие зрители, к сожалению, их не задают. Понимаете, не хочется мне исключительно в режиме монолога, но вот как-то не складывается у меня с монологами, по крайней мере, в нашем с вами формате. Так, ну, может быть, я что-то пропустил. Вот. И давайте я сейчас... Так, что-то там у нас опять происходит, какой-то ужас. Вот так опять мне все пишут, потому что все забывают, что... сотрудники пишут, я имею в виду, забывают, что эфир в это время. Ничего не могу с этим, к сожалению, поделать. Вот, так. А вот дядя Леша задал второй вопрос. А, это вот это было. Каталом задавал вопрос. Так, что же я пропустил? У меня было полное впечатление, что... А, у нас слетела половина чата. Вот, к сожалению, слетела половина чата, и я не вижу, что было в начале, до того, как... трансляция перезапустилась, а там-то я... Так что, друзья, если вы продолжаете смотреть, не сочтите, пожалуйста, за мое нахальство. Это такая техническая проблема. Вот, задайте вопросы еще раз. Ну и заодно напоминаю, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», не забывайте ставить лайки, вот, не забывайте делиться, собственно говоря, видео в своих тоже социальных сетях. Так, вот тут дядя Леша еще поблагодарил за эфир на канале «Серафим». Да, друзья, это, в общем, довольно интересный был для меня опыт, потому что канал «Серафим» – это такой канал, который ведет человек, бывший в свое время ведущим телеканала «Спас», потом вот он ведет свой собственный авторский православный, да, канал, он не скрывает своей принадлежности к религиозной организации Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот, то есть это была не столь комфортная среда. Вот, тем не менее, позвали, и мне кажется, там несколько вещей удалось проговорить довольно важных. Вот, с точки зрения того, как вообще строится экклесиология апостольской православной церкви. Кстати, вот хорошо, что вы мне напомнили про канал «Серафим», потому что по итогу был вопрос, вот, который меня просили озвучить в нашей передаче. Вот, просили растолковать 9-й член символа веры. Да, вы помните, что такое символ веры? Да, это конституция христианских церквей, которая начинается со слова «верую». Вот, и в 9-м члене говорится, что верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Просит ответить на вопрос, как эти понятия согласуются с отсутствием границ церкви. Вот. А согласуются они, на мой взгляд, довольно просто. Человеческое восприятие пытается выстроить административные барьеры. И вот это главная проблема. Да, то, что человек, в том числе человек религиозный, в том числе человек, принадлежащий к той или иной религиозной группе, воспринимает церковь как некое административное объединение. И вот эти административные границы, они, собственно говоря, и создают барьеры. А та церковь, о которой говорит Господь Бог Иисус Христос, она этим административным барьерам, государственным границам, официальным регистрациям и так далее, она к ним отношения не имеет. И вот главная церковная особенность – то, что церковь, подлинная церковь, да, она живет поверх барьеров и общается друг с другом от сердца к сердцу. Вот, понимаете, а не на основании письменного разрешения. Эти границы убрать человеку невозможно. Но человек может себе поставить задачу эти границы по мере сил не замечать, потому что залогом единства является вера одному и тому же. Одному и тому же Спасителю Иисусу Христу, вера одному и тому же Богу. Вот когда мы Ему верим, да, то все эти административные границы, я уже не говорю о культурных, исторических, литургических и прочих особенностях, вот они будут незамечаемы, они будут все преодолеваемы. Вот. Но если мы, конечно, ставим на первое место, повторю, административные барьеры и верность администрации церковной выдается за главную добродетель, понимаете, ну тут остается только развести руками и сказать, ну что ж, к сожалению, мы слишком по-разному понимаем вообще, что такое церковь. Так, дальше вопрос. Так, сейчас ищу. Передача про протопопа Аввакума можно будет на канале АПЦ? Заранее спасибо. Да, не только можно, наверняка нужно. Вот, это хорошее предложение. Вопрос. Кураев утверждает, отец Андрей Кураев, я так понимаю, что сейчас в РПЦ создана религия зла. Но много священников приходов вполне достойно ведут себя в непростой ситуации. Как бы вы прокомментировали, отец Григорий? Видите, отец Андрей, он все-таки в первую очередь всегда был и, видимо, остается, скажем так, церковным публицистом. Вот. Для публицистов характерны хлесткие выражения. Для публицистов характерна приверженность максимум, да, то есть... Что такое максимум? Да? Я специально очень выпукло обозначаю какую-то тему, вбрасываю некий полемический тезис, вот, и в надежде на то, что вокруг этого полемического тезиса потом выстроится, ну, скажем так, некая рефлексия, да, некое восприятие того, о чем я говорю. Нет, я не могу так сказать. Вот, потому что, во-первых, Русская Православная Церковь Московского Патриархата особо никогда не была монолитом, и сейчас монолитом не является. Вот, повторяю, она монолит исключительно с точки зрения администрирования. Вот то, о чем мы говорили только что. Понимаете, административно, да. Административно очень четкие барьеры и так далее. Но спросите двух священников из двух, да, может быть, даже не из двух разных приходов, а из одного прихода, ответить на какой-нибудь вопрос, да, о смысле жизни. Вы получите зачастую совершенно диаметрально противоположные ответы, ни один из которых может не соответствовать, например, святоотеческому учению, да, а будет являться плодом размышления конкретного человека. Вот, поэтому... Невозможно говорить о такой, в общем, большой организации, какой действительно является Русская Православная Церковь Московского Патриархата, что это однозначно зло или однозначно добро, есть всякие разные явления. Да? Вот только вчера во многих средствах массовой информации прошла новость, да, о том, что какой-то батюшка где-то там, по-моему, на Урале, извините за подробность, убил своего собутыльника. Да? Ну, вот такой чудовищный, я бы сказал, несчастный случай, да, такого греха падение вот, конкретного священнослужителя. Ну, может быть такое, может быть такое. Означает ли это, что вся церковь такая, вся религиозная организация такая? Нет, не означает. Понимаете? Поэтому не надо все красить, извините, одной краской. Так. Так. Пчеломай, как вы считаете, вам помогает Бог по жизни? Да, исключительно Он всегда и помогает. Каждый день и каждую минуту. Я это вижу, чувствую и стараюсь по мере сил, а сил у меня, с сожалению, человеческих слишком мало, как бы ему отвечать на эту помощь. Ну уж как я могу. Вот, к сожалению, повторяю, могу мало. Так, Михаил Башкирцев, как вы, друзья мои, вы знаете, мне очень тяжело, потому что действительно это вот этот вопрос по поводу матрицы, я уже отвечал, видимо, он пропал в тот момент, когда у нас был срыв эфира. Матрица очень простая. Вместе с Богом вы отвечаете за ребенка, которому даете тепло, уют, кров и так далее. Ваши руки – это точно так же руки Бога. Вот. Делайте то, что вы бы хотели, чтобы Бог делал и вашему ребенку, и другим людям, и всему окружающему миру. Понимаете? Вот и все. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе, и делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. Вот и вся задача для человека, понимаете? А то, что, к сожалению, мир во зле лежит, и, к сожалению, практически всегда и все приходится с этим злом сталкиваться, ну что ж, к этому тоже нужно готовить человека и учить его, что зло преодолевается добром, по-другому не получается, только так. Надеюсь, что ответил, там был более развернутый ответ, мне кажется, да, но видите, он у нас выпал, увы. Какова роль отпевания покойников в церкви? Что это значит для души умершего? Роль очень простая. Когда мы с вами сталкиваемся с несправедливостью смерти, с трагедией смерти, потому что как к этому можно относиться по-другому? Только так. Родные и близкие человека, который ушел из жизни, в том числе члены общины, которой этот человек принадлежал, собираются, чтобы последний раз здесь, на земле, высказать свое отношение к покойным. Понимаете? К сожалению, часто так бывает, что это превращается в абсолютную формальность. К сожалению, очень часто так бывает, что вокруг этого создаются какие-то безумные домыслы, какие-то безумные теории, что можно делать, что нельзя делать и так далее. Что нужно делать? Любить человека. Всегда и во всем. Вот. Отпевание – это свидетельство нашей любви, когда мы все собираемся в одном месте для того, чтобы, так сказать, проводить в последние земли, как говорится в тексте заупокойной молитвы. Понимаете? Вот и все. Мы должны прийти к пониманию, что наша любовь с определенного момента, она уже не может быть выражена в знаках внимания к тому человеку. Да? Когда человека мы любим здесь, на земле, мы, говорится, он болеет, мы ему принесем лекарства, ему грустно, мы с ним посидим, будем разговаривать, ему весело, мы разделим его праздник. Да? Вот что мы делаем по отношению к человеку, которого любим. Когда человек уходит из жизни, когда мы соизмеряем свои поступки, в том числе с мнением человека, которого мы любим, который нам дорог, как бы поступил дедушка в такой или иной ситуации. Да? Вот. Вот и все. Это самое главное. Потому что посмертная участь человека, мы знаем, и христианство именно об этом учит, она в руках Божьих. Да, еще все это предстоит, еще предстоит страшный суд. Вот, поэтому, опять же, какие-то, я бы сказал, верования, да, кого-то там отмолить, там надо 40 монастырей, подать 40 записок и всякое такое прочее. Ну, это, извините, такой православный магизм, если хотите. Да? Любовь человеческая, вот она единственная, которая не знает границ, которая преодолевает любое пространство. Даже границу между жизнью и смертью преодолевает любовь. Есть ли способы перевести деньги общине без комиссии? Нет, таких способов, к сожалению, не существует. Вот. В любом случае, вот тут есть вопрос, когда будет номер для перевода через СБП, повторю, нет, никогда. Вот. Не будет, потому что это необходимость тогда давать на самом деле дополнительную, если хотите, информацию. Понимаете, мы изучили все разные способы, понимаете, когда вы переводите деньги без комиссии, дорогие друзья, понимаете, мы эту комиссию потом все равно платим. Вот. Так что это иллюзия. Вот. Из ваших же денег платится комиссия банка. Понимаете, просто вы этого не видите. Да? Это как с налоговой системой у нас в России. Огромное количество налогов платит как бы не человек, а работодатель. И у человека возникает ощущение, что у него очень маленький налог, всего 13%. А то, что на его зарплату накладывается еще огромное количество социальных выплат, человек не видит. Вот. Здесь, простите, простите, то же самое. Поэтому, понимаете, так бесплатно банки не работают. Вот, к сожалению, это так, особенно когда речь идет о переводах юридическим лицам. А то, что те деньги, которые мы собираем, это переводы юридическому лицу местной религиозной организации, православной общины, апостольской традиции во имя Святой Троицы в городе Санкт-Петербург. Поэтому, к сожалению, в любом случае комиссия банковская будет. Она там больше или меньше, в зависимости от того, из какого банка вы переводите. Вот, но она все равно остается, тут, к сожалению, ничего сделать нельзя. Так, ну вот, видимо, последний вопрос на сегодняшний день. Можно ли кремировать православных христианин? Вы знаете, ну, в российской традиции как бы этого нет. Но понятно, что поступать нужно в соответствии с обстоятельствами. Никакого прямого запрета не существует. Есть разные традиции. Да? Есть одна традиция в Греции на Афоне, например. Да? У нас традиция какая? Должны быть нетленные мощи. А в Греции на Афоне, когда хоронят монаха, вот, через 2-3 года вскрывают могилу, понимаете? И если кости не очистились, вот, то считается, что, ну, в общем, большой грешник, значит, здесь похоронен. Потому что в традиции афонской, да, кости должны полностью очиститься, и тогда их переносят в специальную костницу, и уже там они потом хранятся. Действуйте по обстоятельствам. Господь Бог, который из ничего создал всю Вселенную, уверяю вас, сможет воскресить человека в день страшного суда, вне зависимости от посмертной участи его тела. А как быть тогда с моряками, которые погибли в море, тела которых съели рыбы? А как быть с теми, кто был, погиб где-нибудь в лесу, и дикие звери растащили? Да? Ну, вы же понимаете, что это может быть очень по-разному. Поэтому действуйте по обстоятельствам. Никакого прямого запрета на кремацию в православной традиции не существует. Да, если мы говорим о светской кремации, а не об индуистской практике сжигания тел. Ну вот, дорогие друзья, простите за сегодняшние срывы чисто технические. Наша программа на этом подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе. В пятницу в 13. Всего доброго. До свидания. Храни вас Господь.